создает свой иллюзорный мир, Улам Адиньон. Ибо мудрецы мусара, мудрецы еврейской этики называют тот мир, который можно проверить фактами, Улам Адиньон. То есть то, на что человек в первую очередь в нашей жизни обычно полагается, считая ту картину мира, которую он видит незыблемой, надежной, фундаментальной. Мудрецы мусара почему-то называют Улам Адиньон иллюзорная картина мира. И надо пытаться понять, в чем же ее иллюзорность. Особенно сегодня, в этот самый длинный день, 21 июня, 22 июня начинается, на самый длинный день, когда, казалось бы, картина мира человека становится еще более фундаментальной. Чем больше света, тем нам легче ориентироваться в этом мире. Как только наступает ночь, то не только происходит темнота одновременно с наступлением ночи, а разного рода космические реальности начинают оказывать больше влияния на человека. Человек становится менее влияющим и более подверженным разного рода влияниям. Поэтому сегодня, в этот день, особенно правильно будет немножко поговорить о том, как человек создает себе свою иллюзорную картину мира. Вместо эпиграфа я хочу привести отрывок из Талмуда «Трактат Бава-Басра», где сказано следующее. «Йосеф брейдер ави рашуа халаш, ингет омерлей авуа май хазет, омерлей улам гафух раити, эль йоним лемата». Йосеф, сын Рава Йошуа, заболел и оказался в неком состоянии типа клинической смерти. Когда он вышел из своего состояния, то спросил его отец, ну, что ты видел? Что ты видел в том состоянии, в котором ты пребывал? Он говорит, я видел мир прямо противоположный тому, что я вижу здесь. А именно, те, кто возвышены здесь, там они принижены, а те, кто принижены здесь, там они возвышены. Отвечает ему отец, ты видел ясный мир. Ты видел ясную картину мира. Из этого эпиграфа в явном виде следует то, что та картина мира, к которой мы привыкли здесь, где все разложено более-менее по полочкам, где люди, которые обладают силой, представлены наверху, люди, которые силой не обладают, как правило, представлены чуть ниже по иерархической лестнице. Это называется не улам барур, не мир ясный, а мир иллюзорный. Психологи вообще утверждают, что человек не знает, что есть мир. Мы не знаем, что такое есть мир. А именно, единственное, что человек может сделать для того, чтобы представить для себя каким-то образом этот мир, это создать некоторые образы. И человек, как правило, поступает в своей жизни так, как будто его образы являются истинными. Мы на самом деле абсолютно не знаем ничего. О каждом предмете мы создаем некий образ. Чем наш образ более верен, чем наш образ более истинен, тем более реальную картину мира мы перед собой представляем и для себя представляем. Чем наше воззрение на этот мир более поверхностное, более ошибочное, тем наша картина мира более примитивная, более неграмотная, соответственно, более неверная. Так вот, на самом деле, утверждают психологи, что люди не обладают способностью иметь представление о том, что же такое мир. Поэтому, естественно, и возникает, что разные люди видят мир по-разному. Что значит по-разному? Разные люди мир видят принципиально по-разному. И очень трудно одному человеку представить мир так, как его видит человек другой. Поэтому сказано об этом, что человек не может вытащить сам себя из тюрьмы. Что хаву шлойфолдов сыл тацмоми бейт асурим. Тот, кто арестован, он не может сам себя вытащить из тюрьмы. Ему нужна помощь извне. Точно так же человек, который живет в своем иллюзорном мире, не может без помощи второго человека, без помощи того, кто видит мир, иначе выйти за рамки того хаоса и той иррациональности, которая царствует над ним. Корень проблемы заключается в том, что у человека нет другого способа ориентации в этом мире, кроме как полагаться на свою интуицию в ее интеллектуальном и эмоциональном проявлении. А наша интуиция, она не является первичной, она построена на каких-то более глубоких и на каких-то более детальных микроэлементах нашей психики, нашего восприятия действительности, что в конечном счете приводит нас к некому состоянию завершения, когда человеку очень сложно измениться, ибо, как сказали наши мудрецы, что легче выучить весь Талмуд, чем изменить хотя бы одно человеческое качество. Почему? Потому что мы к нему привыкаем, потому что наш инстинкт самосохранения заставляет нас вокруг своей психики, которая более-менее сложилась, построить определенного рода психологические защиты. Поэтому человеку легче построить любое количество психологических защит, изучить и выучить все, что угодно, но не изменить себя, не сделать себя творением более адекватно живущим в этом мире, живущим в этом мире более истинными ценностями. Поэтому корень проблемы заключается в том, что мы в основном полагаемся на свою интуицию, лишь иногда подкрепляя ее чистым интеллектом. Опять же, насколько у людей может быть чистый интеллект, мы скоро увидим с вами из источников, которые мы будем приводить из текста Торы, из текста Танах. Человек, образ которого, образы которые человек создает в этом мире, не выдерживают критерии реальности, как правило, называется больным шизофренией. А именно, если человек создает образы в этом мире, которые не выдерживают критерии реальности, означает, что это и есть диагноз болезни, которая называется шизофрения. Человек такой относится к миру совершенно ошибочным образом. Что может предложить психология для того, чтобы человек мог спастись от своих человеческих трудностей и прожить свою жизнь более эффективно, более истинно и более ясно? Психологи предлагают строить более точные и более тонкие образы относительно элементов этого мира, относительно бытия в целом. И пытаются человеку, субъективное восприятие жизни которого неадекватно, показать этот мир немножко иным. Что же может в этом вопросе предложить иудаизм? Иудаизм предлагает нечто совершенно принципиально противоположное. А именно, сказано в Перке Авот, «Кина таава викавод муцима таадам мин гаолам». «Кина» – зависть, «таава» – страсть, «викавод» и почет – это то, что выводит человека из этого мира. То есть те негативные качества, которые здесь были приведены, зависть, страсть и почет, они выводят человека из этого мира. Что значит выводит из этого мира? Ну, простое значение этих слов следующее. Что такой человек не будет любим творениями и творцом тоже, поскольку любовь к творению является прямым критерием того, как человек относится к творцу. Если творение человека любит, значит, творец тоже. Тоже сказано в Перке Авот. А если же нет, то, по всей видимости, творец относится к такому человеку также. Но это не означает, что если есть какой-нибудь хевроман, такой человек, который легко и хорошо вписывается в общество, и к нему люди более-менее хорошо относятся, то есть он обладает определенными такими психологическими факторами достаточно низкого порядка, это означает, что его любит творец. Безусловно, нет. Когда мы говорим о любви творца, то мы в первую очередь предполагаем, что речь идет о человеке, который находится в рамках тех законов и в рамках тех заповедей, которые творец ожидает и желает от человека. А дальше весь его образ человеческий, в случае, если творение относится к нему хорошо, то тогда, по всей видимости, есть основания считать, что и творец относится тоже. Поэтому, когда мы говорим о некотором человеке, что его человеческие качества выводят его за рамки этого мира, то в первую очередь мы имеем в виду следующее, что человек, который выходит за рамки мира, теряет связь с верхними мирами, теряет связь с Творцом вообще, и таким образом объективно выходит за рамки всей этой действительности, так что ему в этом мире становится плохо. У него в этом мире возникает ощущение неуверенности, у него в этом мире возникает ощущение того, что он на самом деле не понимает, как ему жить глобально и стратегически. А такой человек пытается от одного времяпрепровождения дойти до какого-то другого времяпрепровождения для того, чтобы каким-то образом отвлечься от того истинного вопроса, который Творец задает человеку. Человек, где ты? Такие люди в основном пытаются отвлечься от жизни. Причем отвлечься от жизни можно не только развлечениями, как это порой кажется. Большинство людей отвлекаются от жизни как раз работой. И это очень хорошо поняла советская власть, которая старалась обеспечить всех людей работой, так чтобы у них была возможность отвлечься, и чтобы они не задумывались о тех вопросах, которые в России считались запрещенными не только для обсуждения, но в принципе даже и для размышления в целом. Итак, негативные человеческие качества кина, тава, викавод, они приводят человека к тому, что он выходит за рамки этого мира. Почему эти качества столь фундаментально негативны? Дело в том, что речь идет в первую очередь о человеке, которому тесны те рамки, в которых он находится. Кто обладает способностью к зависти? Тот, кто смотрит на другого, видит, что есть у другого. Его не устраивает то, что есть у него самого. Всему тесно в его рамках. У кому нужен почет? Почет нужен только тому, кому тесно в тех рамках, в которых он проживает. Ему требуется выйти в какие-то другие рамки, которые наделят его большей степенью почитания в обществе. Кому, у кого есть страсть? Страсть есть у того, кто пытается выйти, опять же, за рамки своей жизни и схватить что-то то, что пока ему недостижимо. Иными словами, если человек вместо того, чтобы решить свои духовные задачи, пытается выйти за рамки своего физического материального мира для того, чтобы получить большее для развития своего эго, для развития своего «я», для развития своей карьеры в самом грубом и даже в очень тонких смыслах этого слова, такой человек в результате выходит за рамки мира, он теряет связь с Творцом, теряет браху, теряет благословение. Такому человеку плохо. Более глубокий смысл, однако, этих слов о том, что «Кинат авави кавод муцимет адамин гаолам» смысл следующий, что отрицательные качества человека загрязняют его картину мира. А именно, качество человека – это не просто такой вот какой человек, как он сложился в результате его генотипа, его воспитания, которое он получил в том обществе, где он живет, и у тех родителей, с которыми он живет. Качество человека приводит к тому, что он принципиально иначе видит картину мира. А именно, на иврите слово «качество» определяется словом «мида». Человеческие качества – «мидот». Что такое «мида»? «Мида» – от слова «мерить», «измерение». То есть, человеческие качества, которые у него есть, это те измерения, которыми обладает человек. И те измерения, которые создают его собственное «я», которое как раз и скрывает его божественную душу. А именно, наша божественная душа является тем источником света, который дает нам жизнь. Но она не обладает способностью влиять на нас непосредственно, поскольку она заперта в сосуде. Этот сосуд называется нашим телом. Что оперирует этим сосудом? Оперирует в первую очередь «я», сам человек, его «я». А его «я» обладает некоторыми «медот», некоторыми качествами, как мы уже сказали, измерениями. Поэтому ровно те измерения, которыми мы обладаем, они-то и свидетельствуют о том, насколько мы позволяем нашей душе, нашей божественной душе, оказывать влияние на нашу жизнь, на нашу судьбу и на наше восприятие действительности, поскольку наша душа не только влияет на нашу жизнь и на наш мир, она также воспринимает информацию. В конечном счете восприятие информации происходит у нас либо интеллектуально, либо эмоционально, происходит через нашу душу. А воспринять мы можем лишь то, что наши недот, что наши человеческие качества позволят нам воспринять. Именно об этом сказано в словах Шма Исраэль, в Торе. «Лотатуру ахарей левавхем, ахарей инейхем, ашератем зоним ахарейхем». «Не следуйте за вашими сердцами, за вашими глазами, следуя за которыми вы распутствуете». Почему? Потому что сердце человека, оно обладает, сердце человека, это его, есть его собственное «я», оно-то и обладает теми самыми медот, теми самыми человеческими качествами, которые и определяют человека. Если человек всецело следует им, то в результате он может только распутствовать по причине того, что у него всегда есть элемент иллюзорности и рациональности в его человеческом деле. Наши мудрецы уподобили создание мировоззрения человека следующим примером. А именно, что человек, сказали наши мудрецы, смотрит на мир через сотни очков, искаженных, искривленных, с измененным фокусным расстоянием, разноцветных. Это вот то, что одето на наши глаза. На наших глазах в более глобальном смысле слова, на нашем восприятии действительности. У нас множество самых разных очков, затемняющих, искажающих, искривляющих, которые мешают нам увидеть картину мира истины. И все они зависят от чего? Целиком и полностью. От наших медот, от наших человеческих качеств. Именно наши человеческие качества предписывают нам, как смотреть на мир. То есть мы не видим мир объективно. Мы субъективны по определению. У наших друзей мы имеем тенденцию не видеть недостатков. А если даже видеть, мы их легко прощаем, потому что это же хороший человек. Ну, подумаешь, у него есть недостаток. Пьет, курит, жену бьет, бездельник, кто не ядится. Зато мы его как называем? Мы его называем хевроман. Свой человек, свой парень. А если он не наш приятель, как мы его называем? Мы называем бездельник, тунеядец. То есть разница между бездельником, тунеядцем, паразитом и своим парнем, она на самом деле заключается только в одном. Как мы к нему относимся? То есть субъективно, чисто субъективно. Поэтому сказано, что от ненависти до любви один шаг. Что изменится какое-то твое восприятие картины мира или просто твое личное отношение к человеку, как ты сам начинаешь ему все прощать и так далее. Я несколько раз проделал такие психологические эксперименты. Люди, которые мне очень неприятны, я пытался с ними подружиться. Я увидел, что это на самом деле легко очень сделать. В свое время Наполеон сказал, что если ты хочешь избавиться от врага, сделай его другом. Я провел несколько лабораторных работ, чтобы проверить, как это высказывание Наполеона работает. Возможно ли это? И я увидел, что это возможно сделать за несколько минут. Несколько минут нормальной нормальное общение с человеком, во-первых, ты начинаешь видеть в нем что-то хорошее. Как сказано в Рухо Цадиким, что один человек говорит о себе, что он всегда с почтением относится к любому человеку, потому что он сразу видит, чем этот человек лучше, чем он. Ему сразу легче к нему хорошо относиться. Поэтому наша картина мира, она абсолютно иллюзорная. Полная иллюзия. Об этом и сказали наши мудрецы, говоря о примере с очками. Эти очки создаются нашими человеческими качествами, которые и отрывают нас от реальности, то есть муцим это адам мин гаолам, выводит человека из этого мира. Давайте попробуем прочесть в книге пророка Ирмияху о том, как люди во времена перед разрушением храма смотрели на действительность. А именно перед разрушением храма на действительность можно было смотреть двумя способами. Глазами пророка Ирмияху и пророков Израиля, которые говорили о том, что еврейский народ дошел до предела, что дальше так не может быть, что связь с Творцом, которая является неотъемлемым признаком духовного состояния еврейского народа, будет утеряна, и результат потери этой связи приведет к тому, что храм будет разрушен, евреи будут изгнаны, и силы народов восторжествуют над духом еврейского народа. Это была школа Ирмияу. Школа лжепророков утверждала, что все это не так. Мы идем к строительству общества, мы развиваемся, у нас развитие технологии, мы уже сделали телегу с пружинами и двигаемся дальше. Мы уже научились делать какие-то другие достижения, и мы прекрасно будем жить. И пусть эти религиозные мракобесы не отводят нас от развития наших человеческих ценностей, от развития нашей материальной цивилизации, что все будет прекрасно. У нас есть армия, у нас есть государство, у нас есть сила, говорили во время пророка Ирмияху, ничего не произойдет. Две картины мира. Давайте просто прочитаем, как об этом говорит Тана. Мы знаем сегодня, что истиной из этих двух картин мира была только одна. Это позиция Ирмияху. Как Ирмияху предупреждал, так оно и случилось. Но на тот момент, о котором мы сейчас с вами читаем, это еще было непонятно людям, которые не обладали способностью видеть на мир, как смотрели на мир еврейские пророки. Глава 27 в книге Ирмияху. В начале царствования Йоакима, сына Йошияху, царя иудейского, это был предпоследний царь перед разрушением храма. Было сказано слово Ирмияху от Господа. Так сказал мне Господь, сделай себе бужи и ярмо и возложи их на шею свою. То есть Ирмияху должен был публично одеть ярмо на свою шею и ходить по Иерусалиму и по городам Израиля, показывать людям о том, к чему люди придут. И зачем это нужно было делать? Ирмияху, величайший пророк. Можно было сказать словами. Сказать словами, что будут неприятности, как Ирмияху и говорит. Зачем нужно было что-то такое сделать визуальное, ясное? Потому что народ, находясь в своем состоянии дремоты, если ты ему не покажешь детально, конкретно, так, чтобы это было ощутимо, люди не поверят. Ну, некая философская доктрина, которую предлагают еврейские пророки. Когда Ирмияху одел физический ярмо, то люди начали немножко больше думать. Это лишний раз показывает, насколько мы, люди, нуждаемся в заповедях. Потому что заповеди – это вещи конкретные. Исполняя заповеди, человек действительно меняется, потому что он окружен волей Творца не только на уровне мышления, не только на уровне речи, а также на уровне действия. Когда человек что-то делает, то это больше, это более внешняя сфера человеческой активности. Тем не менее, человек более ясно и более окончательно связан таким образом с той идеей, которую он пытается в данном случае осуществить. Так сказал мне Господь, сделай себе гужи и ярмо, и возложи их на шею свою. И пошли их к царю Идома, и царю Моава, и царю сынов Амоновых, и царю Цора, и царю Цидона через послов. То есть пошли ко всем окружающим народам, на которые евреи, может быть, могли бы полагаться, что те помогут им в войне против Навуходоносора, который был врагом всей той цивилизации, которая окружала землю Израиля. И накажи им сказать государям их так. Так сказал Господь. Вот что скажешь ты государям своим. Я сотворил землю и человека, и скот, что на земле. Великим могуществом моим и простертую рукой моей я отдал ее тому, кто достоин этого в глазах моих. А ныне я отдал все земли эти в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, а также зверей полевых я отдал ему, чтобы были они ему подвластны. Обратите внимание, как называется Навуходоносор, раб мой. Тот, кто раб, это тот, кто служит господину. иначе это беглый раб, раб, которого восстал против своего господина. Навуходоносор, несмотря на то, что он сделал для евреев, он был рабом Творца. В том смысле, что его царство в Танахе называется Золотым Веком. Царство Навуходоносора было таким, что тогда все государство было построено для воспринятия духовности, истины, высоких каких-то ценностей. Конечно, не в том виде, как это воспринимали евреи. Вавилоняне жили в другой концепции действительности. Тем не менее, все стремление государства было к постижению чего-то возвышенного. После них были персы. Персы сравниваются с Серебряным царством. Что это Серебряное царство? Персы под словом кесухим, желание. Это только разврат, это только пиры, это только богатство, это только времяпрепровождение, это только потеря потенциала, который есть у человека. Поэтому Навуходоносор здесь называется рабом моим. И все народы будут служить ему, и сыну его, и сыну сына его, пока не придет час и его стране, когда его поработят многочисленные народы и великие цари. И сам пророк говорит о том, что долго такое царство не продолжится, такое царство, оно закончится достаточно рано. Люди очень быстро спустятся от возвышенной своей части к части, которая более принижена. И будет, если какой-нибудь народ или царство не покорится Навуходоносору, царю Вавилонскому, и не преклонит шеи своей под ярмо царя Вавилонского, то накажу, я сказал Господь, тот народ мечом, голодом и мором. А вы не слушайте пророков ваших, чародеев ваших и толкователей снов ваших, ни гадающих, ни колдунов ваших, которые говорят вам, не будете вы служить царю Вавилонскому. Говорит Ирмияу, что правильно заключить мир с вавилонянами, не восставать против них, потому что своей силой против сверхдержавы Вавилонского ничего сделать не сможет. А люди говорят, нет, у нас есть армия, у нас есть колесницы, у нас есть штыки, у нас есть стрелы, у нас есть все, что нужно. Мы справимся. Говорит, нет, еврейский народ никогда не брал силы. Он всегда брал своей связью с действительностью, своим явным представлением картины этого мира. И уже пророки, как здесь прямо и написано, они говорили, что нет, все будет хорошо, все справится. Ибо они пророчествуют вам ложь, чтобы удалить вас из страны вашей, чтобы изгнал я вас на погибель вам. А тот народ, который преклонит шею свою под ярмо царя Вавилонского и будет служить ему, оставлю я его на земле его, сказал Господь. И будет он возделывать ее и жить на ней. И Циткияву, царю иудейскому, последний царь Израиля был царь Циткияву, говорил я все эти слова, сказав, преклоните шею вашу под ярмо царя Вавилонского и служите ему и народу его и живите. Зачем умирать вам, тебе и народу твоему от меча, голода и мора, как изрек Господь о народе, который не будет служить царю Вавилонскому? То есть Ирмияу говорит, что единственная задача, которая есть здесь у евреев, это с точки зрения своей государственной независимости подчиниться вавилонянам, а дальше искать свой творческий путь в жизни не в том, чтобы объявлять о своей независимости и о своей силе, а в том, чтобы, наоборот, объявить о своей связи с Творцом, отсутствие своего «я», отсутствие вот всех тех человеческих качеств, которые приводят человека в состояние тьмы. И не слушайте слов пророков, которые говорят вам так, не будете вы служить царю Вавилонскому, так как они пророчествуют вам ложь. Говорит Ирмияву, что не слушайте тех лжепророков, которые говорят, что все будет хорошо. Не будем мы подчинены вавилонянам. Ибо я не посылал их, сказал Господь. Они пророчествуют ложь именем моим, чтобы я изгнал вас, и чтобы погибли вы и пророки, пророчествующие вам. А священникам и всему народу говорил я следующее. Так сказал Господь, не слушайте слов пророков ваших, которые пророчествуют вам, говоря, вот теперь возвращена будет вскоре из Бавеля, из Вавилона, утварь дома Господня, ибо они пророчествуют вам ложь. И было в тот же год, в начале царствования Циткияву, царя иудейского, последний царь, когда уже история Иерусалимского храма доходит до своего самого конца, когда еврейский народ доходит до предела разрушения связи с Творцем. В четвертый год, в пятый месяц, Хананья, сын Азура, пророка из Гибона, сказал мне в доме Господнем перед глазами священников и всего народа так. То есть Хананья, сын Азура, пророк из Гибона, был гивонянин, был не еврей, который, из числа неевреев, которые приняли иудаизм во времена Иешуа, обманув евреев. То есть он был вообще не евреем, как бы, и потомком не евреев. И он говорит так, уже пророк, который говорит так, подходит к Ирмияву и в своей наглости беспредельно говорит. Так сказал Господь Бог Израилев. Сокрушил я иго царя Вавилонского через два года возвращу я на это место всю утварь дома Господня, которую взял с того места на Навуходоносор, царь Вавилонский, и привез в Бавель. И Ехиния, сын Иоакима, царя иудейского, и всех изгнанников из Иудеи, которые пришли в Бавель, возвращу я на место это, сказал Господь. Ибо сокрушу я иго царя Вавилонского. Что говорили уже пророки? Они говорили следующее. Они говорили, что наоборот, вавилоняне погибнут, их царство не сможет больше управлять еврейским народом. Вся утварь и все пленные, которые за 20 лет до разрушения храма были взяты в плен Вавилон, все они вернутся назад в землю Израиля, все будет хорошо. Мы будем продолжать дальше жить так, как мы живем. И живем, он говорит, прекрасно, все будет замечательно. Ибо я сокрушу иго царя Вавилонского. Он утверждает, что это то ему сказал Бог. Понимаете, всегда в этом мире есть люди, которые утверждают, что мне Бог сказал так. Ну, ты про Терниал говоришь одно, а вот мне Бог, я пророк ничем не хуже тебя, говорят уже пророки. Мне Бог сказал такое. А к тому же, поскольку я говорю то, что хорошо для властей, то, как правило, я нахожусь на содержании Министерства по делам религии, имею официальную должность при царе, езжу за границу за счет налогоплательщиков и много других всяких льгот на телефоны и на оплату мобильных телефонов и на все остальное я тоже имею. Поэтому меня слушают лучше, пресса меня больше интервьюет. Кому интересно было в то время интервьюировать пророка Ирмияу? Все, что он говорил, было плохое. Его и называли ортодоксальным мракобесом. И сказал пророк Ирмияу, пророку Ханане перед глазами священников и перед глазами всего народа, что стояли в доме Господнем. И сказал Ирмияу, амейн, да сделает так Бог. Пусть действительно исполнится, говорит Ирмияу, так, как ты сказал. Потому что Ирмияу хотел доброе для Израиля. Пусть действительно еврейский народ будет достоин того, что исполнится все то, что ты обещал. Да исполнит Господь слова твои, которым ты пророчествовал о возвращении из Бавеля, утвари дома Господня и всех пленных на это место. Однако выслушай слово это, которое скажу я вслух твой и вслух твоего народа. Пророки, бывшие задолго до меня и до тебя, пророчествовали многим странам и великим царствам войну и бедствие и мор. Пророка же, что пророчествует о мире, то есть большинство еврейских пророков, говорили плохое. Почему? Потому что пророк должен показать еврею то состояние, где у него происходит нарушение в Цурат Адам, в духовной форме человека. А хвалить и поддерживать государство, еврейского пророка не было такой задачи. Теперь, если ты говоришь о мире, то лишь по исполнении пророческого слова узнают тебя как пророка, которого воистину послал Господь. Теперь, если ты хочешь говорить о мире, то что будет хорошо, то если это действительно исполнится, то тогда ты будешь как бы иметь силу как пророка. Да каждый пророк должен доказать силу своего пророчества тем, что то, что он пророчествует, сбывается. Поэтому пока то, что ты говоришь, хорошее, по законам пророчества, как бы не имеет прецедента. Пророки по определению говорили плохое. Да, но он находится на содержании царя Израиля, поэтому должен говорить то, что нужно. Тогда снял Ханания ярмо с шеи пророка Ирмияву и сломал его. То ярмо, которое одел на себя Ирмияву, для того, чтобы показывать о том, что произойдет в дальнейшем с еврейским народом, он сломал. И говорил Ханания перед глазами всего народа, сказав, так сказал Господь, так же сломлю я иго Навуходоносора, царя Вавилонского, через 2 года с шеи всех этих народов. И пошел Ирмияу своим путем. Было сказано Ирмияу слово Господне после того, как сломал пророк Ханания ярмо с шеи Ирмияу. Пойди, скажи Хананию следующее. Так сказал Господь. Ты сломал ярмо деревянное, так сделай вместо него ярмо железное. Ибо так сказал Господь, что ярмо железное возложил я на эти народы, чтобы они служили Ирмияу. И сказал пророк Ирмияу, пророк Хананию. Послушай, Хананию, Господь не посылал тебя, а ты обнадеживаешь народ этой ложью. Поэтому так сказал Господь, вот я удалю тебя с лица земли. В этом же году ты умрешь за то, что ты говорил отступнически против Бога. И умер Ханания пророк в тот же год, в 7-м месяце. Седьмой месяц – это месяц Тишрей, когда мы празднуем Рош ха-Шана, день суда, когда Творец судит мир. И одно из главных критериев этого суда – это насколько человек находится внутри этого мира. Насколько восприятие человека соответствует истинному восприятию этого мира. И насколько мир человека истинен, а не иллюзорен. Лжепророк погибает в Рош ха-Шана. Совершенно не случайно, тем самым показывая, что из двух картин мира который предлагал Ирмияху и лжепророки, победила картина мира, которую видел еврейские пророки. Но в тот момент трудно было сказать, кто из них прав, кто виноват. Кто из них прав, а чья картина мира истина. Кто же это мог увидеть? А увидеть это мог ученик Ирмияху, пророк Хискель, который в тот момент находился уже в состоянии изгнания. А именно, за 20 лет до разрушения храма из Иерусалима была изгнана еврейская знать, которая была изгнана в Вавилон, и они-то и построили первые ешивы, на которые уже после разрушения храма пришли все изгнанники. Там был, в частности, Мордехай, там была Эстер среди изгнанных, там был царь Вихиния, там было очень много очень достойных людей. Там был Эзра и Нехемия, которые после этого вернули еврейский народ назад в землю Израиля и так далее. Так вот, интересно, что в тот момент пророк Ехискель описывает, что они видели в Вавилоне. Какая картина была в Вавилоне у тех людей, которые, во-первых, были людьми грамотными и видели картину мира более истинной, а во-вторых, они вкусили вкусы изгнания. То есть они себя вот этими вот надеждами пустыми уже не тешили. Какую картину они видели? Смотрите. Книга Ехискеля, 8 глава. Еще раз, Ехискель, ученик пророка Ирмияху, который получил от него, как от своего учителя, тайны пророчества. И было в год шестой, в шестом месяце, в пятый день месяца, сижу я в доме моем, и старейшины иудейские сидят передо мной, и опустилась на меня рука Господа Бога. И видел я его образ, как огненное видение, от вида чресла его и вниз огонь, и от чресла его и вверх как бы сияние, словно хашмаль. Что хашмаль сегодня под хашмалем мы понимаем электричество. Это большая проблема, что мы видим, читаем как бы с нашим сегодняшним восприятием действительности. Ну, сияние, видим какие-то разряды. Это мы предполагаем, что это максимальное видение, которое было. Так начинается, так зарождается кфира, вероотступничество, более точно невежество. Потому что хашмаль совершенно не означает электричество на языке Торы. И оно было заимствовано совершенно непонятно зачем в современном иврите Элиэзером бен Иегудой. А значение слова хашмаль следующее. Хаш – это молчание, а маль – слово мила – это слово. То есть звучание внутри молчания. А именно, когда материальная действительность замирает, когда иллюзорная картина мира замирает, и когда она в условиях замирания этой материальной действительности возникает ясное слово Бога. Это и есть пророчество по определению. Это есть высшая точка пророчества. Хашмаль. Сам Ехискель говорит, что он не видел хашмаль, он видел Кейна хашмаль, он видел нечто, приближающееся к состоянию хашмаля. Так вот, что же он тогда видел о положении еврейского народа? Какую картину мира видел тогда Ехискель в вавилонском изгнании? И он простер очертания руки и взял меня за пряди волос головы моей и поднял меня между землей и небом и принес меня в видение Божьих в Иерусалим ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где место идола ревности, возбуждающего ревность. Обратите внимание, Ирмияху приходит к северу, к северным воротам храма, и сказано а в словах Ирмияху сказано «Кимитсафон кипатахара», «Ибо с севера придет к тебе бедствие». Все народы приходили с севера для того, чтобы захватить, разрушить Иерусалим. И Ехискель подходит к той части Иерусалима, которая первая будет открыта для врага. Что же он там видит? Он там видит, что евреи поставили идола ревности. Поставили того самого идола, по отношению к которому ревнует Творец. В каком смысле? Творец не ревнив как человек. Когда мы говорим, используем какие-то эпитеты в смысле Творца, мы имеем в виду не то, что во внутренней сущности Творца происходят какие-то подобного рода явления. Мы говорим о том, что Творец действует в этом мире, как бы действовал человек, охваченный такого образа чувств. А именно, что делают евреи? В самом храме они поставили идола, по поводу которого ревнует Творец, в том смысле, что ему не место там быть. Что это нарушение истины. Нарушение истины картины мира. Поэтому Творец как бы ревнует. И вот там слава Бога Израилева, как то видение, что я видел в долине, и сказал мне Сын Человеческий, подними глаза твои к северу. И там в храме слава Израиля, слава Бога Израиля, и стоит также идол, которому служит еврей. И поднял глаза мои к северу, и вот к северу от ворот жертвенника, идол ревности, и тот приходит. И сказал мне, Сын человеческий, видишь ли, что они делают? Гнусности великие, которые дом Израиля творит здесь, чтобы я удалился от святилища моего. То есть евреи делают гнусности не только за пределом храма, но также и в самой точке связи, также в самом месте, где осуществляется связь между Творцом и миром, евреи делают гнусности. И еще обратись, увидишь гнусности великие. И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот отверстие одно в стене. И сказал мне, сын человеческий, подкопай стену. И я подкопал стену, и вот какой-то вход. И сказал мне, иди и смотри на гнусности злодейские, которые они творят здесь. И я вошел и увидел, и вот всевозможные образы пресмыкающихся и отвратительные животных, и всевозможные идолы дома Израиля, вырезанные кругом по всей стене. То есть в храме поклоняются всякого рода пресмыкающимся и гнусности. То есть чему поклоняются люди? Своей животности, своим... Как только человек начинает поклоняться своим животным аспектам, это сразу напоминает то описание, которое мы видели. И вот 70 мужей из старейшин дома Израиля, и Язаньяху бен Шафан стоит среди них, и у каждого своя кадильница в руке его, и поднимается густое облако воскурения. Что такое гафтарот, что такое воскурение? Воскурение – это самый тонкий вид службы в храме. Почему? Жертвоприношение, оно обладает, приносится мясо. Выливается кровь, приносится мясо. Мясо, некоторые части могут съедаться, некоторые нет. Но это так или иначе, то, что связано с пищей. Воскурение, оно связано только с запахом. Это очень тонкий вид служения. Самый тонкий вид служения, который был в храме. Поэтому не случайно, когда заканчивается шаббат, мы произносим благословение именно на запах благовония. Почему? В знак того, что дополнительная душа, которая была у евреев в шаббат, пропадает. И мы, как бы произнося благословение на воскурение, на благовоние, каким-то образом компенсируем себе потерю духовности некой, которая у нас была в шаббат. Все это сделано, естественно, символически, было установлено нашими мудрецами. Тем не менее, суть такая, что воскурение является самым тонким видом и самой тонкой формой служения. Так вот, к чему они воскуряют свои самые тонкие помыслы, к чему направлены у людей? К поклонению всевозможным вырезанным по всей стене, то есть все, что видит человек перед собой, образом пресмыкающихся, отвратительных животных и всевозможным идолам. И сказал мне, видел ли ты, сын человеческий, что старейшины дома Израиля делают во мраке, каждый в покоях идолов его? Ибо говорят, не видит Господь нас, оставил Господь эту землю. Это главный лозунг того, что происходит с человеком, который теряет видение истинной картины мира. Как только человек погружен в иллюзорную картину мира, в ней Бога не видно. Об этом совершенно правильно, они абсолютно правильно сказали. Оставил Бог землю. Потому что та земля, в которой живут они, там Бога действительно нет. Поэтому Бог оставил землю. Бог есть только в истинной картине мира. В иллюзорной картине мира Бога действительно нет. Там есть только несвязанные между собой элементы. И сказал мне еще, обратись, увидишь гнусности великие, которые они творят. И привел меня ко входу во врата дома Господня, который к северу. И вот сидят там женщины, оплакивающие Тамуза, оплакивающие некого язычника, который бы погиб за идола. И сказал мне, видел ли ты, сын человеческий, еще обратись, увидишь гнусности больше этих. И вел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у входа в храм Господень, между предхрамием и жертвенником, около 25 мужей, обращены задами их к храму Господню, а лицами их к востоку, и они поклоняются солнцу на востоке. Это описание нашего поколения. Чему сегодня люди поклоняются? Солнцу, то есть тому, что осязаемо. Люди сегодня поклоняются осязаемой картине мира, а задами стоят по отношению к святости, по отношению к духовности. Причем по отношению уже к любой духовности. Наше поколение, которое определяется как Пита-Машиха, люди уже стоят задом по отношению к любой духовности. Еврейской, нееврейской, общечеловеческой, к искусству, к чему угодно. И сказал мне, видел ли ты, сын человеческий, мало еще дома Иуды творить такие гнусности, как они творили здесь. Но еще наполнили землю эту злодейством, продолжают гневить меня. И я также поступлю яростно, не пожалеет око мое и не пощажу. И воззовут ко мне криком великим, но не услышу их. Это та картина, которую видел пророк Ехиски. Обратите внимание, в то же самое время Ирмияву спорит с лжепророками. Ирмияву говорит, ваш образ жизни дошел до тупика. Лжепророки говорят, да нет, мы будем прекрасно жить, мы развиваем нашу цивилизацию, мы стоим задницами по отношению к Богу, зато на солнце мы молимся. И это солнце с его линейностью, с его постоянством, оно нас обогатит, оно принесет нам надежду, мы будем полагаться на народов мира, которые нас окружают. Кто прав? Очень трудно сказать. Очень трудно видеть, кто прав, Ирмияху или лжепророк. Как немногие люди сегодня могут осуществить выбор в своей судьбе для того, чтобы встать на жизненную позицию Ирмияху. Сколько людей сегодня находится на позиции тех самых лжепророков. Для Ихискеля все было ясно, все было видно. Вот именно теми словами, которыми Ихискель писал то состояние еврейского народа. Перед мудрецами Ихискеля картина мира была истинной, потому что страдания и изгнания привели их к тому, что у них очки стали ясными. Они видели мир сквозь ясную призму действительности, в то время как в земле Израиля все еще тешили себя люди надеждой, что и так все можно. И поскольку человек, который не страдал, он не может без ошибок пройти, достичь какой-то ясности, так в земле Израиля люди во множестве своем считали, что все будет хорошо, можно будет и так. Как же образуется у человека иллюзорная картина мира? Как человек это образует? Каковы механизмы к этому приводят? Рамбам в самом начале книги Мишны Тора, раздела «Авода Зара» и «Идолопоклонство» описывает образование Улама Демьон, иллюзорного мира, в исторической перспективе. Рамбам пишет так. «Бейне энош таубны адам тауд гадод вневаара эцат хахмео туадор». В дни Эноша. Всего лишь третье поколение от Адама. Третье поколение от Адама. Его внук был Энош. Перевод на русский язык. Говорит, Энош это безнадежно. То есть Ануш. Третье поколение после рождения Адама, оно уже было безнадежно. В чем безнадежно? В видении картины мира. Как в дальнейшем мы с вами непосредственно это увидим. В чем была их безнадежная ошибка? У них была большая ошибка. А именно, что мудрецы того поколения, и сам Энош был среди них, Амру сказали, «Гуиль вегейлуким бараку хавим, эйлу, вегалгалим леганхига таулам, венатнан бумаром, вехилек леем кавод, веген шамашим шамишаншим лифана, веруим ген лишапхам велефаарам, велефалок леем кавод». Так они сказали, что поскольку Творец создал в этом мире звезды, и разного рода духовные колеса для того, чтобы двигать и управлять этим миром. И он поместил их на небе и дал им почет. И они, служители, которые служат перед ним, достойны они того, чтобы восхвалять их и поклоняться им, и давать им почет. «Везеу рацон гаэль боругу» – это желание Бога, благословлен он. «Легадель велихавет миши гадло вихавдо» – это желание Творца. Для того, чтобы мы восхваляли и возвеличили того, кого он возвеличил и наделил почетом. Как царь хочет, чтобы с почетом относились к тем слугам, которые стоят перед ним, к тем министрам, которые стоят перед ним, и относиться к ним с почетом. Означает оказывать почет царю. Киван шала давар зе алибам. Когда они пришли к такому философскому заключению. Гитхилу ливнот ли кухабим. Они начали строить для звезд храмы и приносить им жертвы. Вели шапхам, вели фаарам, восхвалять их, возвеличивать их. Бедвари, вели заштахавот ли мулам, где ли гасиг рацона дуребе да атам гара. И они начали поклоняться им и восхищаться ими для того, чтобы достичь желания Творца в своем злом сознании и в своем ошибочном сознании. Везера яйкар абудат кухавим. И это отсюда началась суть идолопоклонства. Века гайомрим, и так они говорили. Велошерен умрим шеен шамилова, элу кухадзе. Не то, что они говорили, что нет Бога, иначе как эта звезда. Гушер мияво омер, милой рауха мелеха гоим. И то, что они говорили, то, что говорил Ирмияву. Гушер мияво омер, это то, что сказал Ирмияву. Милой эх ираха мелеха гоим. Кто? Не испугается тебя, кто не переполнится то тончайшим духовным трепетом царь народа. Килыхай яте кибыхоль хохме агуим и бакол мафутам, меэн камоха убейхат и вару ве иксилу мусар, ве гаделим эцву. Келумар, акол юдим шата агул вадеха, абай паутам ве ксилутам, шемиданим шазера гевель рабсунхару. И об этом сказал Ирмияху, что кто не будет приполняться тончайшим духовным трепетом перед тобой, ибо все мудрецы народов и во всех царствах, они поклоняются суете из дерева, потому что они все знают, что ты царь великий, но ошибка их заключается, и глупость их заключается в том, что они уподобляют тебя суете, считая, что это твое желание. Иными словами, говорит Рамбам, что главная ошибка, которая привела к современному состоянию человека, когда человек потерял ясность видения этого мира, то, что поклоняться люди начали не Творцу, а люди поклоняются изделиям рук его, люди поклоняются разного рода творениям духовным, которые создал Творец. Продолжает Рамбам и говорит. «Вахар шарху ваимим амдуба бне адам навей шекер». Тогда же, когда прошло время, то встали у людей лжепророки. То есть та ошибка в расчленении мира на Творца и его творение, которым можно подчиняться и поклоняться без того, чтобы иметь связь с самим Творцом, в результате привела человечество к состоянию лжепророчества. Появились лжепророки. «Вамру шегаэльцы ваваамар лагэм, авдуку хафлонио кольку хави, вейкривало венискуло кахви кахви». Убанулу Гейхаль, говорили лжепророки, что Бог заповедовал вам служить звезде такой-то и такой-то, и всяким звездам, и приносить им жертвоприношения, и совершать им возлияния, и построить им жертвенники и храмы. Васуд сурато делайте штахавот локоль гамга нашим ве актаним ве шарми раз. И сделали разного рода изображения для того, чтобы поклоняться им люди, женщины, маленькие и весь народ. Умудела гэн цура шибадами либо. И показали пророки, лжепророки, показывают разного рода формы, которые они придумали из сердца своего. Вамру ло ги цурата кухавплони, зуги цурата кухавплони, шагудиюгу бенвото. И сказали, что вот эта вот форма той звезды с тем ее влиянием, которым она обладает, которую показали нам в нашем пророчестве. Витхиду альдеры зула асот цирот бахихалот, тахат гейланот, броши агарим, альгваот, умит капцим, штахавим лагим. И начали делать разного рода изображения в своих же капищах, под деревьями и во главе гор, и на высотах, собираются там и поклоняются им. Так пишет Рамбам о том, как начинается в истории человеческой цивилизации лжепророчество. Что такое лжепророчество? Лжепророчество – это не обман. Тот, кто является грубым обманщиком, он не лжепророк. Он просто обманщик. Лжепророк – это человек, который действительно видит духовность. Только он видит ее в искаженном виде. Он видит ее ошибочно. И те лжепророки, которые были оппонентами Ирмияху, они действительно что-то видели. Они не обманывали, они не были обманщиками. Но та картина мира, как они ее воспринимали, та степень иллюзорности, которой они обладали, приводила их к тому, что они видели в действительности совсем другое. Они видели мир принципиально иначе. В чем же суть лжепророчества? Рамбам утверждает, что суть лжепророчества и потери человека истинного мира, истинной картины мира, и образование у человека в целом, у ламы Диньон, иллюзорной картины мира, зависит от той ошибки, которой ошиблись люди в третьем поколении от Адама. А именно, в третьем поколении от Адама они говорили, что надо служить разного рода светилам, потому что Бог их создал, они управляют этим миром. То есть отсюда мы видим, что люди уже издавна видели о том, что светила действительно обладают каким-то влиянием на этот мир. Казалось бы, в конечном счете их мотивация была не такая уж плохая, они хотели Богу служить. И служить через тех, кого он создал и наделил способностью влияния на этот мир. Если так, то получается, что их ошибка была не такая уж серьезная. В чем же здесь такая большая проблема? Они не были вероотступниками. чем же такая большая проблема? Написано в книге Дварим про итог Синайского откровения. А так я это лагать, я шему и лаким, и нон мильвадо. Ты убедился и познал, что Бог, Он Бог, и нет ничего, кроме Него. Махараль объясняет эти слова, говоря, что Айнод Мильвадо, нет ничего, кроме Него, не то, что нет никаких других богов, что вся действительность истинная, она связана с Богом. Что нет помимо Него никакой другой действительности, кроме той действительности, которая связана с Богом. Все остальное – это иллюзия. Теперь, что это за иллюзия? Как эта иллюзия возникает? Как возникает та иллюзия, когда человек смотрит на созданные Творцом объекты, при этом не видя самого Творца? Как возникает работа подобного рода иллюзия? Когда человек отрывает мир от Творца, то он сразу же видит в этом мире многообразие. Видит, что разные предметы оказывают влияние на самые разные элементы жизни. У него теряется единство мира, и он видит тяжелейшее глобальное многообразие, в котором прожить очень сложно. По той простой причине, что невозможно заранее просчитать, какой элемент мира, какое окажет влияние на действительность. К чему это приводит? К тому, что человек в таком мире сразу же может легко заблудиться и потерять какое бы то ни было ясное видение, как только ты отрицаешь идею единства этого мира, или даже не отрицаешь, я просто ее не вижу. А результат такой ошибки всего лишь через 7 поколений привел человечество к потопу. Что такое потоп? Почему человечество погибло именно в Ноевом потопе? Дело в том, что как вода стирает, если в воду попадает камень, то через много лет, веков, он становится кругленьким, стертым, таким обработанным. Как вода стирает форму, так же и вода Ноева потопа стерла ту духовную форму, которая была у человека. То есть духовная форма человека, которую было необходимо уничтожить водами потопа, она была такой, что человек не имел больше права на существование. Поэтому не случайно Творец уничтожает мир именно водой, показывая, что такой мир больше не имеет никакого права на существование. Творец заново возвращает мир на условия начального этапа творения. Ибо в первый день сотворения мира, когда Творец сотворил этот мир, то мир был весь покрыт водами. Точно так же это было и на момент потопа. Весь мир покрывается водами, что лишний раз свидетельствует о том, что как бы развитие человеческой цивилизации начинается с нами. Отсюда мы явно видим, что как только человек теряет свою духовную форму, которую необходимо смыть водами потопа, как человек теряет ясность видения этого мира, то мир такой больше не имеет права на существование. И тут тебе не помогут ни армия, ни самолеты, ни танки, ни соглашения с окружающими государствами, и ничто, на что обычно сегодня евреи пытаются надеяться, в том числе и в наше время. В чем же суть возникновения Улам Адимьон? Как человек образует свой иллюзорный мир Улам Адимьон? 10 речениями создан мир. Когда Творец на первой странице Торы, как нам Тора рассказывает, создавал этот мир, он создал его словом Берешит, когда была создана материя, и 9 речениями, которые эту материю завершали, реализовали, придавали ей духовную форму, так что мир получил тот вид, в котором он существует до сегодняшнего дня. С теми изменениями, которые в него внес человек, который был избран Творцом, чтобы быть партнером Творца по завершению создания этого мира. В этом суть заповеди. При помощи своих заповедей не разрушить мир, а его поддержать и создать. Так вот, 10 речениями был создан мир, так что Творец ожидает от этого мира определенной духовной формы. В чем и есть суть иудаизма? Все творение предназначено для того, чтобы раскрыть своего Создателя сквозь его любой элемент. На иврите предмет называется «давар». Слово тоже «давар». Каждый «давар», в котором есть речение, заключено речение Творца, то есть слово Творца, предназначен, чтобы, в принципе, раскрыть Творца в этом мире. Но когда это возможно? Это возможно только в той ситуации, когда человек смотрит на действительность, то есть на давар, на дворим, на предметы, как на предметы, с которыми связано речение. То есть где в каждом предмете есть и воля Творца, есть его лечение, где человек придает каждому элементу его связь с единством этого мира. А только человек смотрит на мир как на разрозненную совокупность предметов, он попадает сразу в иллюзорную картину мира, потому что здесь дальше просчитать, как каждый предмет себя может вести, какой предмет мне принесет добро и радость, какой, наоборот, нужно опасаться, волноваться и сканировать всю действительность для того, чтобы не получить вред от какого-то предмета. Тут так жить невозможно, человек сразу же попадает в иллюзорную картину мира. И, в общем, как мы знаем из потока, теряет право на продолжение своего существования. И в результате мы видели то же самое в книге пророка Ирмия. Корень идолопоклонства и лжепророчества заключается ни в чем ином, как в отношении к дава, как к предмету, как к собственной сущности, а не как к причине. То есть, когда человек начинает смотреть на элементы мира, как на предметы, обладающие собственной сущностью, а не связанные с тем, кто их создал, возникает иллюзорная картина действительности. В результате человек отрывает мир от источника его существования и создается разрозненная иллюзорная действительность, в которому человеку особенно тяжело различить причинно-следственные связи, особенно в вопросах, связанных с духом. Результат создания иллюзорной действительности прямо и непосредственно приводит к лжепророчеству. Как только действительность, которую видит лжепророк, она оторвана от источника, или искажена связь между источником и объектами, сразу же пророк приходит в состояние лжепророчества, сразу же пророк теряет видение ясной картины мира. Поэтому навишекер, лжепророк, это не обманщик, не грубый шакран, не грубый обманщик, а он пророк, но в его пророчестве есть элементы обмана и иллюзорности. Лжепророк, он все-таки пророк, но в его пророчестве есть элементы обмана и иллюзорности. Если же человек видит единство мира, связь между Творцом мира и между двори, между элементами этого мира, то его видение может подняться до Кисека, вот, до престола правления Творца, того престола правления, который оказывает все управление этим миром. И тогда пророк видит, не в том смысле, что он может предсказать будущее, он видит те элементы управления и тот путь, по которому движется мир. В случае же, если мир для человека разделен на собственные, независимо существующие элементы, тогда нарушается то, что сказано в книге Дворим. «Эй нод мильвадо», «Эй рэйта ладат шэй нод мильвадо», «Шахашэм лэдуким», что Творец есть Бог, «Эй нод мильвадо», нет ничего кроме него. Как только человек смотрит на элементы этого мира, как на элементы независимые, не связанные, то нарушается этот эпилог, это завершение того, что произошло на горе Синай, когда каждый человек явно увидел всеми силами своей души, шейну для воды, нет ничего, кроме него. Тогда появляется иллюзорная действительность, и самые тонковидящие люди из тех, кто находится в рамках иллюзорной действительности, они являются навейшетер лжепророками. Эмет, истинная картина мира, там, где дворим, предметы связаны с речениями Создателя. Если от слова «эмет» оторвать первую букву «алов», то, что свидетельствует о единстве, то остается только слово «мет» – «мертвый». Если отрывается единство от этого мира, то мир умирает. И вся картина мира, которую видит такой человек, это мертвая картина мира, которая лишена связи с жизнью. Помните, что как мы с самого начала нашей лекции мы с вами говорили о том, что «кина ававитавод муцимет адамин ваулам», что ревность, зависть, отчет и страсть, они выводят человека из этого мира. Что выводят человека из этого мира? Они этого человека помещают в директорию смерти. Он как бы мертв при жизни. Потому что алов у него пропал. Связь мира с истиной у него пропал. Остается только элемент смерти. Поэтому тот человек, который хочет сегодня провести работу, человек, который хочет сегодня достичь некого возвращения к видению истинной картины мира, он должен и обязан работать над тем, чтобы установить связь с источником дворим, с источником предметов, которые были созданы в этом мире, с источником дебурин, с источником речений. Без этого ничего не получится. Мидраш рассказывает, что Авраам, когда он пришел к идее того, что в этом мире есть единый Бог, есть очень интересный мидраш. Мидраш рассказывает, что Авраам увидел столицу, увидел крупный город, и сказал, невозможно, чтобы у столицы не было царя. Может быть так, что сам по себе один камень упал на другой, кстати, они как-то слепились, и сама столица, целая огромная столица была построена. Невозможно, чтобы такое было, если бы не было царя, который бы стоял за этим проектом. Взглянул на него хозяин столицы и сказал, я хозяин столицы. Что имеется в виду? Тогда, когда человек делает свой шаг для того, чтобы видеть взаимосвязь между миром и Творцом, своими силами человек к этому прийти не может. Человеку необходимо сиято дешмай, человеку необходима помощь с миром. Не сказано, что Авраам увидел, посмотрел на столицу и сам нашел в ней царя. Он посмотрел, он понял, что здесь царь должен быть. А дальше царь выглянул из столицы и улыбнулся ему. Поэтому тот человек, который старается увидеть единство в этом мире, Творец ему покажет. Причем не всегда, может быть, человек, Творец ему покажет так, что он будет ему улыбаться. Иногда царь мира может показать ему и свое грозное и гневное лицо. В каком смысле? Потому что тогда Творец мира как бы показывает человеку, что есть куда исправляться. То есть он показал уже себя. А человек стал плохо. Так он до этого жил во тьме, у него было все в порядке, все отлично шло. Только задумался серьезно о чуде, только серьезно начал Бога перед собой открывать. Вдруг пошли неприятности. Еще не просто такие неприятности в условиях хаоса, а неприятности, когда он четко уже начинает видеть, что с чем связано, какая неприятность, за какое преступление возникло у него, и так далее, и так далее. Человек начинает раскаиваться, что это я вообще в чуву полез, как жизнь до этого прекрасно шла. Вот теперь это сравнимо с человеком с маленьким ребенком. Когда маленький ребенок еще не умеет ходить, его держишь на руках. А только он начинает ходить, ходить его уже не держит. Они уже говорят, ну иди, теперь ты уже повзрослый, но теперь иди сам, он начинает падать. Что это я из коляски вылез, так ли, сидел там в коляске, был так хорошо. Конечно, если человек хочет скрыться от реальности, скрыться от действительности, скрыться от своего жизненного пути, то ему легче, как птица скрывает свою голову в момент страха под своим крылом, будучи уверенной, что никто ее теперь найти не может. Так ему будет надежнее. Если человек хочет к чему-то прийти, он должен иметь в виду, что если он действительно будет работать над тем, чтобы увидеть единство Творца в этом мире, тогда Творец раскроется ему, тогда Творец улыбнется ему из той самой столицы действительности этого мира и покажет, кто он здесь. То есть Творец дает сияту дешмая, дает божественную помощь тем, кто стремятся к нему. Мы живем в иллюзорном мире, как об этом сказал пророк Исаия, следующими словами. Киринени буре шамаем хадашим, варец хадаша, лотис карена, гаришонот, велот алейна алев. И вот момент прихода Машиеха, говорит Творец, вот создаю я небо новое и землю новую, и не будет вспоминаться прежнее, и не поднимется это в сердца ваши. Эти слова, сказанные пророком Исаии, лишний раз свидетельствуют нам о чем? О том, что мир, в котором мы сегодня живем, это мир иллюзорной, а не истинной действительности. Тогда, когда наступит истинная действительность, когда в результате Машиах придет сюда, в этот мир, истина окажется, единство Бога окажется раскрытым перед всеми. Об этом сказано, что я создаю новое небо и новую землю. Тогда, когда каждый человек будет видеть только истинный элемент этого мира. Когда что такое единство мира? Это когда Творец будет связан с дворим, с созданными творениями в явном виде. Когда это каждому будет видно. Когда, об этом сказано в слове пророка Захарии, «Бо йом агу йеш эйн эхад ушмо эхад». В тот день будет Бог один, и имя его будет одно. Сегодня будет Бог один, и имя его одно. Сегодня тоже Бог один. Тогда будет явно видна связь между творениями и Богом в полном мире. Явно будет видна эта связь. Что же мешает человеку сегодня увидеть творение в его совокупности? Что мешает человеку? Почему сказано в молитве «Шма Исраэль, ло катуру ахарей левавхен, не следуйте за своими сердцами»? Человеку мешает одно. Гасут рух. Грубость его, «я». Грубость его, рух, это дух, мы говорили уже на предыдущих лекциях о том, что у человека есть три уровня души внутри него. Животная душа, рух, это его собственное «я», живущее в сердце, и нишама его, великая душа в голове. Так вот, проявлению нишамы, проявлению великой души, мешает его грубое «я», мешает его грубый дух, грубое «я». Как об этом сказано? Что именно с рухом связаны медот, человеческие качества, искривленные, искаженные очки, через которые человек смотрит на мир, они связаны все с его «я», все с его духом. Так вот, гасут рух, грубость духа, это именно то, что мешает человеку увидеть эту действительность. Как сказано в Талмуде, в Вавилонском трактате Шаббат, что симан легасут руаха ниют. Свидетельство о грубости духа – это бедность. Речь не идет о бедности, не только о бедности физической, речь идет, в первую очередь, о бедности духовной. Хотя о бедности экономической тоже. Свидетельство о грубости духа – ниют. Почему? Нет брахи, нет благословения. Тогда, когда у Бога есть благословение, тогда нет бедности. Тогда у человека есть все, что ему надо. Еще раз, не то, что такой человек мультимиллионер становится сразу же, но он сможет насытиться и удовлетвориться тем, что ему нужно. Но есть то, что ему, что для, ему необходимо для своего эффективного существования. У кого грубый дух, у того бедность по определению, нет брахи. Раз у него бедность, значит, у него есть ревность по отношению к другим. У него есть тава о страсти, у него есть желание достигнуть почета. А только человек стремится выйти за рамки своей бедности, но при этом он остался гасро, грубый, в той мере, в которой он был. Что происходит? Сказано, что он муцеет от своего мингола, он выходит за рамки этого мира. То есть он становится еще более гасро, он теряет еще больше благословения. Когда он теряет еще больше благословения, он еще больше желает, еще больше ревнует, еще больше завидует. У него еще больше образуется гасут рух и так далее. Это пошло все ухудшается, ухудшается, ухудшается. Чтобы человек схватит себя, если человек поймет, в каком состоянии он находится, если человек будет двигаться в обратном направлении, на очищение своего, на утончение своего духа, на утончение своего «я», на то, чтобы меньше ориентироваться на других и смотреть на их богатство, и на то, чтобы больше быть удовлетворенным тем куском, который он имеет, то процесс будет прямо обратный. Вместо гасрух он превратится в один нефиш. У него даже нефиш, даже его животная душа будет утончена и будет возвышена. И такой человек придет к совершенно другому состоянию. В книге Зора, которая написана Раби Шимон бар Йохаим, сказано следующее. Ецерара лошалья эле баатар даиштаке хед вадехамра вегасут рух. Злое начало не правит иначе в том месте, где находится жажда вина и гасут рух и грубость духа. Злое начало правит только там, где жажда вина. Что такое жажда вина? Вино приводит человека к опьянению. Что такое опьянение? Опьянение – это выход за рамки собственной границы. Желание, более пьяный человек, он такой более такой раскрыт, он выходит за рамки своих границ. Ему неприятности уже, кажется, меньше неприятностями, радости становится более эмоционально восприимчивой для него и так далее. Так вот, речь не идет только о вине, которая опьяняет. Все виды опьянений. Люди пытаются опьяниться самыми разными видами опьянения. Поездками за границу, разного рода развлечениями, разного рода связями, разного рода времяпрепровождениями. Вот там, где у человека есть стремление к опьянению, к выходу за рамки своих собственных границ, там, где он ощущает у себя бедность, вот там правит Ецерара, там правит злое начало. И там, где гасут рух, там, где грубость человеческого духа. Царь Шломо в книге Мишли, в книге Притч, пишет следующее. Ром эйнаим верохав лев мира шаим хатат. Высокомерие и ширина сердца, то есть такое ширина сердца, когда человек уверен в себе, когда он все надежно, когда вот он такой вот сердце, но такое, которое не воспринимает информацию извне. Когда человек высокомерен, его сердце такое в себе заключенное, мир рашаим хатат, путь нечестивца в грех. То есть люди такие, у которых высокомерные, в сердце которых не воспринимает и не поддается изменению, не поддается динамике, духовной динамике в первую очередь, то их путь нечестивца в грех. И Раши дает следующее объяснение, что значит путь нечестивца в грех. Ром инаем, высокомерие, гасут рух, объясняет Раши, это гасут рух, это грубость духа. Рохав лев, ширина сердца – это стремление наполнить свои сердца. Гумир шедршаин – это и есть путь нечестивца. Нечестивцы, они по определению. Во-первых, высокомерные, то есть у них грубый дух. И во-вторых, стремление наполнить себя, то есть ощущение бедности, стремление наполнить себя. Их путь – это грех. И дальше Раши говорит очень интересные слова. Харишутам венакшаратам ехатам. Их молчание, их мышление – это грех. То есть человек, который обладает грубым духом и обладает желанием только восполнить себя, то есть кина, тавар и кавон, то для него грехом являются не только какие-то поступки, которые иногда такой человек совершает. Для них грех – это их молчание, их мышление. То есть такие люди всегда пребывают в состоянии греха. Харишутам, умахшаратам, ехатам. Они всегда находятся в состоянии греха. Сказано в Талмуде, в трактате Бава Басра, «Холь адам шеешло гасутров нуфели геном». Каждый человек, у которого грубость духа, он падает в геном. Теперь мы видим, согласно объяснению Раши. Почему? Что его все его точки жизни, абсолютно все, они были точками греха. Все нам необходимо, безусловно, благословение Творца. Но Творец поступает с нами в системе истинного мира, а не в системе иллюзорного мира, в котором мы порой ожидаем от него помощи. Мы делаем свои поступки, мы направляем к Творцу даже наши сердца, исполняем и принимаем для себя его заповеди. И мы ожидаем, что Творец нам должен для этого что-то дать. Даже не грубо, находясь в эгоистическом состоянии, в эгоистической мотивации, чтобы от Творца получить. А мы надеемся получить от него какую-то улыбку с неба. А порой получаем с неба не улыбку, а наоборот грозовую тучу. И мы иногда оказываемся в состоянии сломанном. То есть нам непонятно, как же двигаться дальше. Куда нам стремиться, что нам делать. И об этом сказано. Об этом сказано следующее, что мы ожидаем от Творца, чтобы Он дал нам то, что мы хотим от Него, но мы находимся в рамках иллюзорного мира, иллюзорной действительности. А Творец относится к нам согласно критериям, согласно ценностям истинного мира. Потому какие бы трудности ни испытывал человек, который даже находится на подъеме своего служения, на раскрытии своего сердца, на исправлении себя, если не возникают какие-то трудности, то достигнуть и прийти в состояние отчаяния – это большая ошибка, потому что Творец управляет нами просто в другой системе ценностей и принципиально по другой шкале. Нет основания приходить в депрессию и быть обескураженным, если что-то у нас не складывается. Итак, об этом говорит пророк Исаия в завершении своей книги. «Ки гене ахошех и хасерец верафель лумим». Ибо вот тьма покрывает землю, и туман покрывает народы, а тебе засветит Творец, и слава Его будет видна для тебя.